грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по вопросам российской военной операции в Сирии следует ориентироваться на заявление Минобороны. Так Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что в составе экстремистской организации «Исламское государство», запрещенной в России, действует агентурная сеть, созданная бойцами чеченского спецназа. А к вечеру стало известно, что отряды Хизбаллы начали занимать подконтрольные оппозиции районы Алеппо. Так как Алеппо – это в основном городская территория, то наступление идет крайне медленно. Итак, что же происходит в Сирии? Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями. Владимиром Исаевым, профессором Института стран Азии и Африки при МГУ, политологом, востоковедом. Добрый вечер, Владимир Александрович.
Добрый вечер.
И сирийским активистом и общественным деятелем Омаром Шааром. Добрый вечер, Омар.
Добрый вечер.
Владимир Александрович, что вас вот чуть-чуть настораживает в этом обилии информации противоречивой из Сирии?
Знаете, в том, что половина из нее, как правило, неправда. К сожалению. Сейчас, на мой взгляд, на сирийском фронте идет не только вооруженная борьба, о которой, наверное, Омар лучше меня скажет, но идет очень серьезная информационная война. Понимаете, дело в том, что по самым грубым подсчетам на территории Сирии в настоящее время действует от 700 до 1500 различных вооруженных группировок, которые то объединяются, то разъединяются, то они становятся умеренными, то они становятся неумеренными. И поэтому разобраться, где кто какую информацию забрасывает, так сказать, в мировую информационную сеть, достаточно сложно. Остается только нам ориентироваться на какой-то опыт, на определенные знания страны. И в этом плане приходится разбираться буквально с микроскопом, а кто там на самом деле действует и какие цели он в данный момент преследует. Особенно я хотел бы еще обратить внимание, почему такое непонятица насчет умеренных, неумеренных. Понимаете, есть такое правило. Чем дольше длится война, тем меньше становится умеренных, потому что они размываются. Они превращаются в сторонников тех или иных сил. И тем самым они свою умеренность, то, что называется, да, принято говорить, во многом теряют.
Да, Омар, вы как считаете, вот уже не раз были слухи о том, что со дня на день падет Алеппо. Это из этой же серии сегодняшняя информация?
Или... Я сам из Алеппо.
Из Алеппо вы, да?
Да.
То есть вы там из первых рук знаете всю ситуацию, да?
Ну, я слежу за событиями, да.
То есть кто-то просто торопит события раньше, чем они произойдут.
Знаете, что ситуация сейчас в Сирии мне очень сильно напоминает, если вы помните, греческий пантеон. Это когда Зевс, самый крупный, самый главный бог, и вокруг него его дочерние и его братья, мелкие боги, которые ведут над собой игру, и Зевс как-то их контролирует. Иногда каждый, допустим, старается победить второго. И как раз игра между ними, и страдает от этого, страдает сирийский народ. Сирийский народ – это самая настоящая жертва игры международной политики. К сожалению, пять великих держав на протяжении 5 лет они ведут себя недостойно. Они как раз не уважают свой статус как великие державы. 3 года тому назад, 30 июня 2012 года, они согласовали план решения сирийского вопроса политическим путем. Это так называемый Женевский коммюнике. В основе этого решения лежал план Кофи Аннан, тогдашний спецпосланник ООН по Сирии. И вроде они договорились, вроде есть план, все это удобнее, и план действительно устраивал оппозиции. И оппозиция на протяжении 3 лет требовала выполнения этого плана. И вдруг великие державы решили, что этот план уже он не годится, и решили уже сделать другой план. Они созывали совещание в Вене недавно и согласовали другой план. И между собой они договорились. И тут же даже, можно сказать, спустя несколько дней они совещали в Совете Безопасности и приняли решение 2254. Хотя сирийская оппозиция этот резолюции Совета Безопасности 2254 считала, что это, можно сказать, шаг назад по сравнению с Женевской коммюнике, но все равно они согласились. Согласилась оппозиция и дальше приехали спустя некоторое время, спустя буквально неделю, поехали на Женевские конференцию по решению сирийского вопроса. Но как только оппозиция требовала, чтобы великие державы уважали свои подписи, которые они поставили на этой резолюции 2254, и особенно пункт 12 и 13, который предусматривает прекращение огня, прекращение всех военных действий, снятие блокады от всех городов, которые заблокированы, освобождение политзаключенных, особенно освободить детей и женщины из тюрьмы от режима, они требовали это. Они тут же говорят, что это условия, это предварительные условия. Это не условия. Это какие условия? Это ваше решение. Это решение 2254, пункт 12 и пункт 13. Если вы не уважаете ваши подписи, если вы не уважаете это, то, что вы согласовали, это какие условия? Оппозиция не ставит предварительные условия. Оппозиция требует, чтобы это было решение 2254 было выполнено. К сожалению, сирийский народ именно страдает от этой игры. И тут же начали мы с собой спорить, пять великих держав, надо ли выполнять эти пункты 12 и 13, прежде чем начать переговоры, или не надо, это условие, не условие. Опять началась эта словесная игра. Опять от этого все это страдает сирийский народ. Но больше всего меня удивляет еще один момент. Удивляет, что как только начались эти переговоры в Женеве, и тут же началась массированная бомбардировка района Севера-Алеппо со стороны ВВС России. Задается вопрос, каким образом можно вести переговоры о мирном процессе, о решении, о выполнении решения Совета Безопасности, когда твой народ находится под бомбежкой. Это нереально, это и несерьезно. И, безусловно, оппозиция требовала прекратить эти бомбежки, потому что от этого страдает в основном мирное население. И вы сами видели, как массово людей, население, буквально мирное население, в массовом порядке, они убежали в сторону Турции. Это видели все. Ну, каким образом можно вести переговоры, тогда вот так страдает твой народ? Поэтому требование оппозиции вполне справедливо. Нужно, чтобы великие державы уважали свои подписи. Как раз в первую очередь нужно выполнять эти два пункта, 12 и 13. Без этого невозможно говорить о каком-то мирном решении сирийского вопроса. Это мое мнение.
Ну, при всем моем уважении к Омару, здесь можно ведь толковать некоторые вещи совершенно по-разному. Ну, я задам очень простой вопрос. Вот начнем с того, что вы сказали, что, никто не ставил условий. Вы знаете, когда в первый раз приехала эта оппозиция, сформированная в Эр-Рияде, вся эта легация, она с чего начала? Она начала с ультиматума.
Какой?
Очень простой. Прекратить бомбардировки.
Это не решение, что это требует?
Простите, а со своей стороны она сказала, что она прекратит огонь?
Они заявили, что готовы. Они готовы.
Первое. Второе. Мы сейчас наблюдаем страшные картины бегства действительно мирных жителей, которые... Тогда возникает еще у меня другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что они раньше не бежали? Им нравилось, как они под ИГИЛ находились?
Кстати, где там бомбят?
Нет, погодите, вы ответьте, пожалуйста. Я вам поставил очень конкретный вопрос.
Вот там ИГИЛ не было.
Не было. А кто там был?
Там были вооруженные отряды оппозиционные, да.
Слушайте, оппозиционные отряды вооруженные?
Подождите. Если для вас все одни, одним махом, все одни террористы, тогда здесь ни о чем
не
говорить.
Я этого не говорил, что все террористы.
ИГИЛ, там ИГИЛ не было там. ИГИЛ там не было.
Ну, вы понимаете,
ИГИЛ, это... ИГИЛ находится, ИГИЛ известно где.
Значит, по-вашему, Алеппо находился не под властью исламского государства?
Нет.
Ну, вы знаете, у меня другие сведения.
Нет.
Давайте запишем пока загадки, как говорил Высоцкий. Сейчас дадим слово Руслану Мартагову, политологу, бывшему консультанту фонда «Антитеррор». Руслан Магомедович, вот вы, находясь в Чечне, как вам кажется, достоверными сведения о том, что в сирийском конфликте участвует спецназ Рамзана Кадырова под разными, может быть, личинами? Вам слово.
Ну, во-первых, делая такое заявление, Кадыров опровергает слова нашего руководства о том, что Россия не думает приступать к сухопутной операции, что там сухопутных сил у нас нет. Во-вторых, какой смысл посылать туда чеченский спецназ, который не знаком с районом действий, языковое незнание, и он как белая ворона там будет. Но думаю, что заявлением о том, что там они есть, что очень много чеченцев, агентов ФСБ в рядах ИГИЛа и так далее, значит, сеется недоверие между руководством повстанческих этих группировок или запрещенных у нас в России ИГИЛа и по отношению к чеченцам. Так что, думаю, и тем более, когда утверждается, что эти самые якобы агенты, участники ИГИЛа, проходили спецподготовку в лагерях НАТО, это уже в тренде кремлевском, знаете, последнее время, чтобы все валить на Запад. Так что, ну, ничего здесь нету, на мой взгляд.
Спасибо, Руслан, оставайтесь на связи. Как вы считаете, Владимир Александрович, вот вообще-то блефует Грозный официальный, утверждает, что они там такое влияние имеют тайное?
Я не думаю, что они там имеют огромное влияние, я вам честно скажу. Может быть, там есть действительно, ну, какие-то лазутчики, которые каким-то образом координируют там, я не знаю, наведение на авиации российской на определенные цели. Может быть, я не исключаю таких случаев, но то, что там действует на официальной основе, как говорится, спецназ Чеченской Республики, вы знаете, для меня это немножко сомнительно, я вам скажу честно.
Да, я тоже так думаю. А вам как кажется?
Мне кажется, до сих пор. Начиная, как только сначала американцы сформировали свою коалицию, и потом и другая коалиция, сейчас и российская, начали бомбить, от этого выигрывает в основном ИГИЛ. Угу. Страдает больше всего мирное население по одной простой причине, что и практика показывает, на протяжении сейчас последних лет, как только начинается бомбежка с воздуха, угу, и, конечно, бомбят, авиация режима Асада как раз бомбит позицию вооруженной оппозиции. Они бомбят, после как бомбят, тут же наступает ИГИЛ, потому что позиция оппозиционной, вооруженной оппозиции ослабляется, и тут же приходит ИГИЛ и занимает места, которые были в руках вооруженной оппозиции. От этого выигрывает ИГИЛ. И даже могу вам сказать, что бомбардировки, которые проводит режим Асада, даже прокладывают дорогу ИГИЛ. ИГИЛ как раз он использует этот момент, использует бомбежки, mm-hmm, и нападает на позицию вооруженной оппозиции. Это уже практика показывает последние годы. И сейчас, то же самое сейчас приходит на севере Алеппо. Сейчас бомбят там массовые бомбежки, как раз бомбят позиции вооруженной оппозиции, народ в бегстве, и сейчас ИГИЛ наступает на этой же позиции. Опять ситуация. То есть ИГИЛ выигрывает, а народ страдает. Угу. Это, к сожалению, это факты на земле показывают это.
Ну, я, честно говоря, не совсем согласен, потому что в районе Алеппо, во-первых, как по сведениям, я могу только ссылаться на определенные источники, во-первых, там действует Джебхат ан-Нусра, 2500 бойцов на севере Алеппо там действует, из 10 тысяч примерно мятежников. Ну хорошо, если это не относится к исламскому государству, то в общем симпатии, тем не менее, как филиал той же самой Аль-Каиды, эта группировка как-то ни у меня, ни у многих моих коллег не вызывает. И, кроме всего прочего, если Асад, он что, себе могилу собирается рыть, что он освобождает районы для наступления исламского государства?
Это практика так показывает.
Ну, видите ли, ну это же абсурд.
Я могу привести несколько примеров. Да, яркий пример. Помните, была международная сенсация вокруг исторического города Пальмира. Помните?
Да, помню. Да,
вот как раз. Перед тем, как ИГИЛ наступал на Пальмиру и захватил исторический город Пальмиру, как раз авиация Башара Асада бомбила позицию вооруженной оппозиции. А потом у него там были, в районе Пальмира, было у него, у Башара Асада, было у него ряд подразделений. Угу. Он тут же даже их вывел оттуда, полностью отступал. И фактически Асад сдал город Пальмиру, сдал ИГИЛ. И даже на территории губернии Пальмиры находился самый крупный склад вооружений. И даже этот склад вооружений сдал ИГИЛ. Угу. ИГИЛ захватил этот склад. Так что показывает практика показывает, что именно бомбежка авиации Башара Асада прокладывает дорогу ИГИЛ. Это факты.
Но
факты
это,
о земле так показывают.
Вы понимаете, я не могу с вами согласиться, потому что вот это тот самый камень преткновения, о котором спотыкаются все участвующие переговоры, где бы они ни были, в Мюнхене они, в Женеве, где угодно происходит. По очень простой причине. Понимаете, мы с вами никак не можем сойтись. А кто? Вы говорите вообще оппозиция. Оппозиция, она ведь очень разная. Я не могу назвать умеренной оппозицией Джебхат ан-Нусра или Джейш аль-Ислам. Ну, не могу. Я считаю их террористами и бандитами, которых надо просто зачищать. Понимаете, вы говорите о том, что, уничтожая ту же Джебхат ан-Нусра, что Башар Асад освобождает дорогу исламскому государству, которое входит в эти районы.
Я вам скажу.
Дайте мне договориться.
Да, хорошо.
Дайте мне тоже договориться.
Хорошо,
я не перебивал, по-моему.
Да.
Понимаете? Значит, а на мой взгляд, происходит все с точностью да наоборот. Потому что, когда эти бандиты или умирают на месте, туда им и дорога, вы меня простите, из этой публики, которую я вам назвал, значит, в эти районы, как правило, все-таки входит в основном сирийская регулярная армия, сирийские регулярные войска. Конечно, их тоже пытаются занять и другие противоборствующие группировки, потому что я сказал, что их минимум там 7 сотен, это минимально насчитывается. И вот здесь, поэтому, в Женеве как раз, во многом срыв от последних переговоров, начался с очень простой вещи. Кого мы отнесем к умеренным и неумеренным? Бог с ним. И мы, и сирийские, и, так сказать, официальные дома согласились. Хорошо, эти бандиты из Джейш аль-Ислам, их признали более-менее умеренной оппозиции. Они на день с дневным опозданием последними прилетели на эти переговоры в Женеву, откуда они, так сказать, которые были потом прерваны. Понимаете? Ну вот в том-то и заключается, что вот эти списки, они никак не корреспондируются между всеми участниками переговорного процесса. И до тех пор, пока не будет выработано отношение вот эти умеренные, эти бандюки, эти там бандиты, эти, понимаете, все время будут происходить и такого рода события, о которых мы с вами говорим, и каждый будет обвинять другую в сторону в нарушении резолюции. Вот в чем беда.
Да. Давайте так вообще, если говорить, называем вещи своими именами. Международные резолюции, резолюции Совета Безопасности и ООН признают только две террористические организации. Это ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра. А что касается остальных, они их не причисляли к террористическим организациям, в том числе и Джейш аль-Ислам. Так что когда оппозиция включила в состав делегации представителя Джейш аль-Ислам, они основались на резолюции Совета Безопасности. Официально на международной арене только две признаются террористические организации. Это ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра. А что касается остальных, если вы хотите всех причислять к террористам, это другой вопрос. Я участвовал во многих передачах, к сожалению, Я слышал от ряд таких официальных лиц, и, к сожалению, вы, уважаемый Александр, вы профессор, вы востоковед, арабист, вы должны, я, мое мнение, я вам не обязываю, но вы специалист. Неужели? Всех можно одним махом сказать, все одни террористы и все одни бандиты.
Нет, я этого не говорил.
Я вам говорю, официально на международной арене только две организации признаются
террористами.
Это ИГИЛ и Аль-Нусра, и все.
Амар, вот значит, теперь я вам скажу, ни в одной резолюции ООН точно не указывается, какая организация является террористической или нет. Это было, не надо путать, при международной, принятой на уровне Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности резолюции, которые очень расплывчаты, и разные положения может толковать по-разному, и переговоры, которые шли в рамках четверки, в которых принимала участие и Россия, и Соединенные Штаты, вырабатывая тем самым определенные, так сказать, вот там, да, там указано две организации, по которым сошлись точки зрения. По остальным пока практически не сошлись. Ну вот сейчас еще сошлись по Джейш аль-Ислам. Но, скажем, те же самые вот этот Джейш аль-Мухаджирин и так далее, это вся публика, мы ее не можем не признать, кроме как террористической. Она в основном состоит из беженцев, ну вернее из выходцев из бывшего Советского Союза. Так. Значит, естественно, что мы считаем их террористами. А, например, другие некоторые организации, которые принимают участие в оппозиции, они считают, что это вполне умеренная организация. Понимаете? Поэтому я еще раз говорю, что процесс не завершен. И, на мой взгляд, он начат был поздно. Этим нужно было заниматься 3-4 года назад, как вы совершенно справедливо указали, где-то в 2012 году. Когда более или менее было ясно, когда была свободная сирийская армия. Кто-нибудь возражает? Когда Национальный координационный комитет? Кто-нибудь возражает? Понимаете? Но с другой стороны, сейчас я повторяю, что с течением времени умеренных становится меньше. Потому что их все стараются привлечь на свою сторону, а когда они привлекаются на свою сторону, они становятся неумеренными. Кроме всего прочего, есть еще один очень простой принцип. Вы меня простите, пожалуйста. Если вы встретите на улице любого европейского города, любого европейского города, вы встретите людей на улице с автоматами, вы их сочтете умеренной оппозицией?
Я вам отвечаю.
Нет, ответьте мне, сочтете, да или нет?
Я вам отвечу.
Да или нет?
Я вам отвечу.
Давайте, да.
Я вам скажу следующее. Я считаю, что все вооруженные формирования, которые в Риаде подписали заявление о Риад, где там они черному по белому сказали, что они за мирное решение сирийского вопроса.
Вы не ответили на мой вопрос.
За политическое решение сирийского вопроса. Ответили. Я отвечаю вам.
Нет.
За политическое решение сирийского вопроса, за демократический многопартийный режим в Сирии, это неужели можно считать террористами?
С автоматами по улице любой страны, люди с автоматами, не относящиеся к армии и силовикам, их можно назвать умеренными?
Вряд ли, да.
Вряд ли. А на улицах Дамаска можно?
Дайте Руслану Мартагову один слово.
Ну, получается так.
Руслан, ведь все организации, собственно, легальные, полулегальные, состоят, как правило, из бывших боевиков. Поэтому, как по-вашему, насколько вот это актуален перечень организаций, которые признаны террористическими, которые запрещены, или они все примерно одинаковую функцию несут? Вам слово.
Ну, на мой взгляд, на сегодняшний день просто надо руководствоваться тем, что есть, как говорит ваш гость Омар, вот этим постановлением Совета Безопасности ООН о том, кто относится к террористическим организациям, кто не к террористическим. То есть надо с чего-то начать. А начав, там уже можно будет, как говорится, подразделять все остальные, как говорится, отделять овец от козлищ. Я думаю, что вот самое главное – это начать этот процесс переговорный.
Согласен, потому что главной целью, единственной достойной целью является, поймите, не свержение режима, а прекращение войны. А потом уже, после прекращения войны, надо решать, какой будет там режим. Кто это будет определять? Будет ли это определять сирийский народ, или вы хотите, чтобы там определяли какие-то внешние силы? Так сказать, на мой взгляд, внешние силы должны обеспечить одно. Это прекращение военных действий. Вот это главная цель, которая стоит перед всеми силами, старающимися погасить сирийский конфликт. А что касается режима, простите меня, в тех же самых резолюциях Совета Безопасности, в тех же самых переговорах, которые шли в Женеве и в других местах, там, обратите внимание, на первых местах стоят два пункта основных. Это сохранение Сирии в ее нынешних политических границах, довоенных. И второе – это сохранение светской системы власти в Сирии. Поэтому привет джихадистам, привет исламистам. Им там у власти делать нечего. С точки зрения международного сообщества, я не знаю, как сирийцы решат этот вопрос. И сохранение границ. Привет всем, кто пытается оттяпать, извините за выражение, у той же Сирии какие-то куски территории, если, так сказать, получится такая возможность.
Извините, вы же заставите тяри джинсы коммунике.
Какой
вы знакомы
коммуники?
С текстом Дженсен Кеоники? Дженсен Кеоники, вы знакомы?
Естественно.
Там черно-белому написано, что план...
Ну,
да, я вам отвечаю.
Я слушаю.
Там черно-белому указано, что цель политических решений сирийского вопроса – это переход сирийского режима от авторитарного диктаторского многопартийного демократического.
Там сказано о переходе на правительство.
Нет, все, точка. Нет, там четко было переход от диктаторского авторитарного к демократическому многопартийному. Там указано в коммунике, это указано черно-белому.
Кто это, будет диктовать, да, кто будет многопартийность? Скажите, пожалуйста, сирийцы или американцы?
Я вам говорю о текстах. Там четко сказано,
я вам о текстах
что Сирия должна переходить к многопартийному демократическому
там
режиму.
Там говорится о переходном правительстве, а не о его составе.
Кстати.
Понимаете?
Кстати, в Женевском коммюнике, если читали очень хорошо, там не указано о переходном правительстве. Ну, там указано о переходной структуре, кстати. Ну, о приходной структуре, которая будет пользоваться, я сейчас вам скажу, и даже так и написано, которая должна пользоваться всеми полномочиями, в том числе и президентскими. Угу. Так как указано. А структуры даже. Потом эта формировка трансформировалась о приходном органе, потом уже стали называть ее приходное правительство. А там в женском коммунике так и написано.
Понимаете, следующая резолюция отвергает
структуры,
или улучшает то, что было в предыдущей.
Которые пользуются всеми
полномочиями. Да, да, вот мы с вами хотим. И говорим об этом, что есть первоначальный документ, который потом дорабатывается. И то, на то, что вы ссылаете, это мы о разных вещах говорим, значит, в результате говорили. Вы ссылаетесь на первоначальный документ, а я говорю о последних. И последние, естественно, корректируют первые. Ну, это же понятно. Если послезавтра, или сегодня будет принят еще один документ, что-то уточняющий, он отвергнет
это
то, что...
Это о чем говорит?
Это говорит о том, что международное сообщество...
Это говорит о несерьезности великих держав.
А я наоборот...
Несерьезность, их несерьезная
позиция. А я считаю по-другому.
Они
играют
судьбой сирийского народа.
А я считаю, что это международное сообщество, тем самым и переговорщики, в том числе, ищут подходы, потому что предыдущие документы оказались бессильны.
Хорошо, я с вами, я буду с вами согласен. Давайте возьмем резолюцию Совета Безопасности 2254. Почему они против, чтобы было выполнено это решение, особенно 12-13? Почему они отказываются? Почему режим Асада отказывается выполнять вот эти два пункта? Прекращение военных действий, освобождение политических ученых и снять блокаду с всех городов. От всех городов. Кстати, оппозиция требовала от всех городов. Почему?
Да, Владимир
почему
Александр
режим Асада отказался?
Сейчас вам ответим, да.
Дело в том, что я еще раз повторяю, я, например, не слышал таких заявлений. Да, они требовали. Более того, когда они приехали в Женеву, первое, с чего они начали, они заявили следующее. Мы готовы сотрудничать с Россией, черным по белому, готовы наладить сотрудничество с Россией по урегулированию кризиса при условии, что она остановит бомбардировки. А о себе они что-нибудь сказали? Мы готовы прекратить огонь.
Да. Да? Раз они требуют прекращения всех военных действий, они готовы.
В таком случае есть недоработка посредников, которые бы сказали, посадили бы за стол с одной стороны российскую сторону, с другой стороны эту оппозиционную сторону, и сказать, давайте договоримся, когда вы и мы прекращаете огонь.
Кстати, Александр, вы знаете,
Александр, я не Александр, Владимир, я Владимир Александрович.
Да. Сын Александра, может так у нас.
Да.
Владимир, сын Александра.
Ибн Александр можно.
Нам. Владимир Александр, да, Александрович, да. Я вам скажу следующее. Знаете, что во время именно последнего заседания вот этих женевских переговоров Димистора, спецпосланник,
да,
был на грани отставки. И то есть это будет третий спецпосланник, первый Кофи Анан, второй Аль-Ахдар Ибрахими,
да.
И сейчас Димистора.
Да.
Димистора опять вошел сейчас в тупик, именно из-за позиции сирийского режима. Сирийский режим срывает, и он отказывается выполнять решение Совета Безопасности. Сирийский режим, режим Асада, он против политического решения, против. И именно сейчас делает ставку, опять он делает ставку на военные выигрыши, на военные, на силовое решение. Это факт. Это режим Асада на протяжении сейчас 5 лет с начала сирийской революции. И до сих пор режим Асада делает ставку только на силовой вариант. Он все еще надеется поставить сирийский народ на колени, вернуть его, как по-арабски мы говорим, «Иля байта та'а». Знаете, что такое «байта та'а»? Дом покорности.
Да, дом покорности.
Этот рабский режим, который относится к народу как к рабам, который сирийский народ без всяких прав, он был удивлен, почему народ требует свободу, требует достоинства. Сейчас с помощью силы опять хочет поставить его на колени. Именно сейчас. Они срывают политические решения ради этого. Они все еще надеются, что можно подавлять, как в свое время было.
То есть, по-вашему, Асад большее зло, чем, скажем, Исламское государство и Джейб Хатан-Нусра, так?
Опять.
Так или нет?
Опять, Владимир Александрович. Вопрос, речь идет о политическом решении сирийского вопроса. Оппозиция на совещании Ар-Рияд, они выпустили заявление, где-то они черным по белому сказали, мы за решение сирийского вопроса политическим путем. Они это заявили открыто. Они поддерживают решение Совета Безопасности 2254. Режим нет. Режим настаивает на силовой вариант. Он все еще повторяет.
А остальные белые пушистые и не настаивают, да?
Да, я говорю, давайте почитаем текст.
Текстов можно читать сколько угодно. Давайте смотреть на реалии, которые происходят в Сирии. Скажите, пожалуйста, Исламское государство, и Джейб Хатан-Нусра, и Джейш аль-Ислам, и прочие бандюки, они там не ведут себя, они не ведут вооруженных действий?
Вообще никак. Джейб Хатан-Нусра и ИГИЛ, да.
Ведут, правильно.
Да.
Ведут,
да.
Ведут. И да. Они правильно делают, по-вашему?
Конечно, неправильно. Я же вам говорю, что ИГИЛ, и Джейб Хатан-Нусра, это безусловно...
Тогда я ставлю другой вопрос. Ставлю другой вопрос. Ну нет Асада, вот он сегодня ушел, растворился в воздухе. Все, нету. Кто займет пустоту? ИГИЛ? Джейб Хатан-Нусра? Джейш аль-Ислам? Кто займет?
Я же вам ответил.
Или вот эта аморфная позиция?
Нет, я вам ответил. Там предусмотрено в Женевском коммюнике. Нужно создать переходные структуры.
Да, их же трудно создать.
Да.
Понимаете, Мао Цзэдун в свое время говорил, винтовка рождает власть. И если там образуется лакуна, пустота, то ее займут вооруженные люди,
Владимир
прежде всего.
Владимир Александрович.
С которыми опять придется разбираться международному сообществу.
Да.
Я вам говорю,
будет.
Тут нужно создавать, безусловно, переходную структуру. Нужно создавать переходную структуру, в которой будут участвовать и оппозиция, и представители режима. Оппозиция за такое решение.
Да.
Опять получается замкнутый круг.
Конечно.
Потому что для того, чтобы создать. Я не против, но чтобы создать эту структуру, погодите, чтобы создать эту структуру, о которой мы вот все время вы возвращаетесь. Угу. Согласен. Но для этого нужно понять, кто войдет в эту структуру. Понимаете?
Кого бы вы
и
не
если
видели,
идет вот речь о том, что туда окажется... Омар, прям мы, например, считаем, что Джебхат ан-Нусра не должна войти в эту структуру.
А мы тоже считаем, Джебхат ан-Нусра не должна.
Ну, хоть в чем-то сошлись. А Джейш аль-Ислам должна войти?
Да что,
а Джейш аль-Мухаджирин должна войти?
Я вам говорю.
Я вам еще десяток назову.
Речь идет, я вам говорю, речь идет об ИГИЛ, Джебхат ан-Нусра в основном. Это борщина,
а Ахрар-аш-Шам должна войти туда?
Я говорю, Ахрар-аш-Шам подписали.
Да я говорю, должна войти.
Подписали заявление Ар-Рияд. Они подписали.
Ну вот, понимаете, вот
а
и начинается.
Подписали, а заявление Ар-Рияд, они как раз за политические решения человеческого вопроса.
Вот
а если они говорят, мы за политические решения, мы за светский демократический режим, почему им говорят, нет, вы террористы? Они согласны. Да.
Потому что они бегают по улице с автоматами и стреляют во всех.
Так опять вы считаете всех боголовных, всех террористов?
Те, кто, понимаете, считаете, не может, не может быть. Я поймите такую простую
если
вещь.
Если человек говорит, я за, почему вы говорите, что
не но при может этом убивает другого из автомата, да, он не, я его не могу считать умеренным. Вот я лично не могу его считать
такому,
умеренным.
А по такому, по вашей логике, тогда Асад тут террорист. А кто бомбит? Асад?
Погодите,
кто бросает, баррели, кто бросает баррели на мирных людей? Асад? А... Сейчас вам скажу. За 4 месяца брошено на городах и на населенных пунктах около 6000 баррелей, именно сирийский режим бросал их. И недавно, один из депутатов, так называемый у него народный совет, так называемый якобы депутат, он говорил, спасибо спецслужбам, что они придумали эти баррели. Этот баррел, он говорит, обходится казны Асада $100, в то время как ракета баллистическая обходится $1.5 миллиона. То есть они нагло заявляют, что они придумали эти баррели, которые бросают на мирных людей. Да. И от этого, это что, не террористы это? Вы считаете, что Асад не террорист?
Подождите. Вот давайте опять-таки мы возвращаемся все время к одному и тому же. Скажите, пожалуйста, официальный Дамаск, в котором находится официально избранное сирийским народом в свое время правительство, оно официальное, оно легитимное или, по-вашему, Джебхат ан-Нусра легитимное правительство?
Оно переходное.
Кто переходное?
Ну вот вы как считаете?
Как вы считаете?
Я считаю, что Башар Асад нелегитимный.
Понял.
Ну это вы так считаете.
Да.
Ну,
давайте,
вы
да,
так нелегитимный.
Ну вот, понимаете. Руслану Мартагову дадим слово. Руслан Магомедович, как вы, вот вы помните, например, когда было двоевластие в Чечне, вот как тогда удалось народу выйти хотя бы на нынешнее состояние, мирное? Вот как бы вы посоветовали поступить сирийскому народу?
Ну, во-первых, я еще раз повторяю. Дело в том, знаете, что вот эти мировые державы, так называемые гиганты геополитики, в последнее время совсем измельчали. Знаете, людей вот Черчилля, Рузвельта, Сталина, их уже нету. Образовалась какая-то вот маргинализация вот верховной власти вот этих государств, которые сейчас, вот, извините за выражение, вместо того, чтобы действовать миротворческими силами, вместо того, чтобы предпринять активные усилия по разруливанию ситуации, они просто болтают. Больше ничего не делают, а люди гибнут действительно.
Играют, да.
Да, согласен.
Мой взгляд, на сегодняшний день нужна более жесткая позиция Совета Безопасности ООН. И в первую очередь, пусть это будет так, сяк, как-то крив-кость, но надо начать переговоры. И на время переговоров все стороны, которые подписали соглашение о том, что они за политическое урегулирование, они должны прекратить огонь.
Да.
Бомбежки логично. И огонь прекратить.
Логично. А согласен. Более того, я считаю, что
да.
Организация Объединенных Наций могла бы и Совета Безопасности в лице Совета Безопасности принять резолюцию по Сирии под названием то, что сейчас достаточно давно уже практикуется в мировой политике. Это называется принуждение к миру.
Да.
А как это?
Принуждение к миру – это когда направляются миротворческие войска и силой подавляют тех, кто продолжает стрелять.
Да, вот я с вами согласен.
О.
Но это должно быть, я вам скажу.
Но для этого, мой дорогой Омар, вы сейчас, извините, я вас перерываю, для этого должно быть согласие хотя бы в Совете Безопасности по этим вопросам. Ну, его там нет. Мы же с вами его не наблюдаем. Посмотрите, какие противоречия между Россией и Соединенными Штатами.
Все время
поэтому по этим вопросам. Вот ведь еще в чем беда. Так что если великие державы между собой не могут договориться, то это получается тот самый омут, в котором черти водятся. Понимаете? И никто не собирается. Все говорят, вот это вот здесь одна коалиция действует, здесь другая коалиция, и все вроде бы с одинаковыми намерениями. Объедините усилия. Нет. Мы, Россия, вспомните, что говорил наш президент, российский, я имею в виду, он все время говорил. Зачем нам две коалиции в воздухе Сирии? Дайте нам цели, которые мы должны бомбить. Ответа нет. Хорошо, тогда, говорит, через несколько дней опять обращается наш министр иностранных дел, говорит, хорошо, вы не даете нам цели, которые надо бомбить. Дайте нам цели, которые не надо бомбить. Тоже ответа нет. Слушайте, если одни говорят, что это надо, мы считаем это, а другие считают вот эти районы. Ну вот мы имеем то, что мы имеем, к сожалению.
Я вам скажу следующее. Я вам скажу, что когда я слышу, что было принято решение 2254, я говорю, слава богу, договорились.
Не договорились, к сожалению.
Да, а потом оказалось, что опять они начали между собой интриги, и опять началось эти разногласия. Хотя, с первого начала было ясно, что они несерьезно подходят к этому вопросу. И если они серьезно, нужно было решение 2254 поставить под 7 пунктом. Если поставили под 7 пунктом, где-то действительно, как вы говорите, принуждать к миру, тогда Асад, если он понял, что они договорились, что это будет под 7 пунктом, 7 пункт значит, что это, да, это предусматривает применение силы против тех, кто не,
конечно, да,
не реализует. Да. А к сожалению, это решение 2254 не было принято под 7 пунктом. И естественно, Асад старался всяческим образом свалить это решение, свалить переговоры, и все, что у него надежда на силовое решение. Все, что надеется, поставит советский народ на колени. И все.
Видите ли, эти же слова можно адресовать в адрес оппозиции. Если она не видит мирного ли решения вопроса, она начинает надеяться на оружие. Понимаете, значит, в результате...
Оппозиция заявила, что она готова.
У вас, видите ли, вы все время представляете вот нынешнего президента Сирии вроде такого вселенского зла, от которого только все исходит.
Это так и
этого не может быть, потому что этого не может быть. В конфликте, как правило, две стороны. Это здесь гораздо больше сторон, но в принципе две стороны. И должен я сказать, что ответственность, она делится, ну не скажу поровну, но тем не менее ответственность ложится и на ту, и на другую сторону, которые никак не хотят ни о чем договариваться. И более того, обе стороны, участвующие в конфликте, если мы так грубо просто поделим их на официальный Дамаск и всех остальных, то получается, что каждый из них, каждая из этих сторон, начинает искать союзников вот этой точки зрения, только своей, притягивая их на сторону. Отсюда возникает вмешательство внешнее. Иран тот же самый, да? Россию туда, грубо говоря, втянули, да? Соединенные Штаты втянули, а они втянули еще 60 государств. А теперь туда же и саудовцы хотят вмешаться, и хотят вмешаться бахрейнцы, и Объединенные Арабские. Чего им там делать? Зачем они там нужны? И вот каждый подтягивает, что от того, что вмешаются саудовцы, оманцы и прочие, легче станет? Не станет легче.
Я вам скажу.
И подождите, я закончу сейчас, с вашего позволения. Да. Понимаете, да. Легче все равно не станет. Это будет лишняя вооруженная сила, которая тоже получит от кого-то из противоборствующих сторон. Это первое. Второе. Понимаете, дело в том, что соль вот этого всего вопроса – это еще неспособность великих держав договориться между собой по самым примитивным вещам, на мой взгляд. Вы хотите прекратить огонь? Ну что, вы не можете установить блокаду в том плане территории Сирии, чтобы туда хотя бы не поставлять снаряды и патроны? Ну и будете вы сидеть на своих танках без снарядов, что те, что другие. И с автоматами по улице будете бегать, но без патронов. Легче будет разговаривать? Или вы будете дубинами друг друга колотить в виде автоматов? Понимаете? До этого не можем, потому что там еще и Турция вмешивается. И через нее идут какие-то боевики. Так или нет? Ну так. Каждый старается нагреть руки на горе сирийского народа. Вы знаете о том, вот я часто слышу о том, что, что как вот исламское государство наживается на поставках нефти? Да, наживается. На антиквариате? Да, наживается. На артефактах? Да, наживается. А третья статья, знаете какая, и которая стала опережать, даже сравнивается сейчас с поставками нефти? Человеческие органы.
Да.
Самый крупный черно-серый рынок находится близко от границы Сирии, на территории Турции.
Да.
Так или нет? Вот да. Что. И международное сообщество как будто этого ничего не
уважаемый
видит.
Уважаемый Владимир Александрович, человек, когда находится на посту, он старается всяческим образом быть дипломатом. Когда Кофи Аннан был на своем посту, как спецпосланник, старался быть дипломатом и не обижать ни ту, ни другую сторону. После того, как подал отставку, он сделал несколько заявлений. Он говорил следующее, четко, черно белому: Асад виноват в срыве политического решения. Асад виноват. И то же самое, кстати, Аль-Ахдар Аль-Ибрагими. То же самое. Когда он находился на посту, то же самое. Вел себя дипломатично. А потом я лично читал несколько его интервью. Он говорил, Асад срывал. Асад все еще надеется силой заставить народ быть на колени. И сейчас я вас уверяю, в результате поведения великих держав на этот же путь идет Демистора. Демистора то же самое сделает.
Вполне вероятно.
Подать в отставку. И спустя некоторое время он скажет, в этом виноват был Башар Асад. Потому что во время сейчас недавних женевских переговоров оппозиция сказала, давайте выполняем решение 2024, особенно пункт 12-13, где предусматривается прекращение огня. И мы готовы выполнять. Асад срывал. Срывал. Опять срывает он.
Ну, вы понимаете, очень сложно говорить и как-то пытаться что-то, так сказать, потому что каждый из нас остается при своей точке зрения. Я, например, считаю, что Омар, уважаемый, все время говорит, что вот Асад – это вселенское зло. Вот кроме него, а на мой взгляд, хуже Асада исламское государство. Вот оно хуже в 20 раз. И прежде всего уничтожить нужно этих негодяев, понимаете? Которые по всему миру уже лезут. Уже и в Ливии полезли, в Сирте, там черт знает что происходит. И в Нигерии Боко Харам им уже присягнули. И в Ираке они, вчера, по-моему, или сегодня было сообщение, 300 человек уложили и не идут ни на какие переговоры.
Уважаемый Владимир Александрович, вам скажу.
Так вот, погодите.
Вы социолог, вы историк. Вы специалист, вы же прекрасно знаете, когда глава государства,
опять.
Башар Асад,
опять.
Я вам говорю, он с первого начала отказался от политического решения и дал ставку на силовое решение, безусловно, это политика его порождает терроризм. Поэтому мы говорим, для того, чтобы искоренять терроризм в Сирии, нужно необходимо политическое решение, нужно смену режима. Без смены режима невозможно бороться с
режимом. Сменили режим. Что делать с исламским государством?
Будем бороться.
Будем бороться. Но прежде всего боремся с Асадом. А исламское государство потом. Так
я
что?
Я говорю, будем бороться, будем воевать, так, будем воевать.
И оппозиция. И опять мы приходим,
мы
снова возвращаемся на круги своя, как говорится.
Если вы считаете, что Асад это партнер в борьбе против терроризма, вы глубоко ошибаетесь.
Потому что он террорист.
Он сам способствует терроризму.
Я считаю, что тот, кто борется против большего зла, больший партнер для тех, кто борется с этим злом. Понимаете?
Да.
И я считаю, есть доказательства, это тучи трупов, которые оставляет после себя исламское государство. Прежде всего, нужно покончить с ним.
Давайте дадим
потом
слово.
Потом уже можно заняться и другими вещами.
Руслан Мартагова. Руслан, как вам кажется, без международного посредничества сможет ли сирийское общество прийти к гражданскому миру?
Да нет, это исключено. Алло.
Да.
Алло, меня слышите?
Да, слышим, Руслан. Говорите.
Без вмешательства извне это исключено просто. Не договорятся никогда. Поэтому еще раз повторяю, нужна более резкая позиция Совета Безопасности ООН, нужна более ответственная, как говорится, должна быть позиция всех членов Совета Безопасности ООН, когда разные коалиции создают и начинают друг другу палки в колеса вставлять. Но определяя, я просто свою копейку внесу в диалог. Определяя, кто большее зло, мы, наверное, должны учитывать, что критерием большего зла является количество убитых, изгнанных из своей страны людей. Я думаю, в этом случае господин Башар Асад 100 очков вперед дает ИГИЛу.
Спасибо, Руслан.
Своеобразная точка зрения, с которой я не могу ни в коем случае согласиться. Я считаю, что главным злом является Исламское государство.
Я считаю, невозможно бороться против ИГИЛ в союзе с Башаром Асадом. Невозможно.
Видите ли, дело в том, что прежде, почему я говорю об исламском государстве? Дело в том, что, к сожалению, к счастью, ни от Башара Асада, ни от оппозиции не исходят идеи. Вспомните историю хотя бы. Сколько миллионов людей было заражено сталинизмом, коммунистическими идеями и гитлеровскими, фашистскими идеями. Покончили с фашистским режимом, пал коммунистический режим. И обратите внимание, в десятки раз, если не в сотни, сократилось количество. Хотя да, есть сторонники, я не отрицаю. Конечно. Как социалистов, так и коммунистов, я уж не говорю о фашистах. Уничтожьте, оттуда не пойдут в таком количестве эти идеи, за которыми идут люди со всех... Я понимаю, что бомбами идею не убьешь, но источник уничтожьте, вы тем самым сторонников они хотя бы не будут приобретать. Потому что я не вижу идей оппозиции, вы меня простите, в Сирии, за которыми пошел сирийский народ. Я также не вижу идей, которые может выдвинуть ныне официальный Дамаск, за которыми пошла бы большая часть сирийского народа. Так, за исламским государством идут.
Вот видите, Амар, упреки приходится принимать свой адрес. Как вы считаете, какой срок вы даете для хотя бы первого этапа вот поиска диалога между противоборствующими сторонами?
Какой срок?
Какой срок, да.
Никто не может давать.
Какой срок? Это невозможно.
Здесь прогнозировать очень трудно. То, что я знаю, одно. То, что оппозиция показала себе адекватно, и оппозиция несколько раз доказала, что она за политические решения, когда она требовала выполнения Женевского коммюнике, и там докладывается очень хороший план, когда они поддержали решение запасаться 2254 и требовали выполнения, эта оппозиция ответственна и адекватна.
Ну, я расхожусь в этом плане, потому что считаю с Амаром уважаемым. Дело в том, что я считаю, что эта оппозиция очень аморфна. И, к сожалению, стороны не смогли договориться даже по самым таким вещам, которые лежат на поверхности. Это прежде всего прекращение огня, создание гуманитарных коридоров, прекращение огня вдоль этих гуманитарных коридоров и обмен пленными. Так вы, даже об этом не договорились.
Вы повторяете слово в слово требования оппозиции. Слово в слово.
Это не только я повторяю. Это то же самое и наша страна когда повторяет. Наша страна это повторяет.
Когда не требует выполнения 12-13 пунктов.
Правильно. Как и раз, наша страна, почитайте выступление Лаврова или Богданова, то же самое, они говорят.
Ну что ж, видите, значит, примерно вокруг одних и тех же вариантов согласия крутится диалог. Давайте посмотрим, что будет дальше. Напомню, что мы в нашем прямом эфире обсуждали ситуацию в Сирии. И, судя по всему, пока она еще не стронулась с мертвой точки, но скоро стронется. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».